С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресение». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию художественное чтение по мотивам невыдуманных рассказов о детях писателя Викентия Вересаева.
Отчего ветер? Вот глупая, не видала? Деревья качаются, оттого и ветер. Какое большое дерево! Когда закачается, вот будет ветер! Подумав, а кто деревья качает? И этого не понимаешь? Бог! Тогда все стало ясно. В комнате было темно. В соседней комнате накрывали ужинать. Я сидел с ребятами на диване и рассказывал сказку. Эту сказку я уж и много раз рассказывал, но они ее очень любят и все просят еще. Ребята с дядей Витей пошли в лес, заблудились, остались в лесу ночевать, развели костер, заснули, и вдруг вдали завыли волки. Все ближе. Ребята разбудили дядю Витю, и он прогнал волков. На этот раз я конец изменил. Темно, тихо. Вдруг слышат вдалеке волки. Все ближе. Ребята стали будить дядю Витю. Дядя Витя, вставай, волки! А? Волки! Поскорей вставай! Какие волки? Зевнул, повернулся на другой бок и опять заснул. А волки все ближе, сучки трещат под их лапами, глаза меж кустов горят. Дядя Витя, да проснись же, смотри, волки совсем близко! А? Не мешайте мне, пожалуйста, спать! Волки-то все ближе, а дядя Витя спит. Я уж лучше пойду. И на цыпочках ушла. В Коктебеле на своей даче крашу перила лестницы, ведущей наверх. Вокруг вьется Зинка. Все время в движении. Прыгает, вертится, все ощупывает. Худенькая, голые ноги и руки, тонкие, как ниточки. Круглая голова и оттопыренные уши, совсем как дети рисуют девочек. На кончике вздернутого носа большая, смешная веснушка. Thank you. все время одушевленно говорит. У нас, знаешь где? В Москве есть слон и звери все. Как называется? Залогичишный сад. Ты был там? Курочки там, зайчики, хрюшки, еще там гуси, а еще там слон есть. Видишь, дом этот, еще большие. Ну, Зинка, врешь. Правда. О, правда. У него есть, знаешь чего? Это не нос, а знаешь чего? Рука. Он отворяет свою, где он живет-то и спит. И яблоко может взять, и в рот себе. У него вот этот такой, вот так, а рот вот здесь. Я отхаркнулся и плюнул за перила. Она замолчала, внимательно посмотрела, подошла к перилам, отхаркнулась и плюнула тоже. Потом заглянула в ведерко с краской, озабоченно спросила: «Не хватит краски?» «Хватит. Даже вот в этом соседнем доме можно бы все лестницы покрасить. Знаешь чего? Мы туда пойдем и попросим их. У нас много краски осталось. Можно у вас лестницу покрасить?» «Вот еще. Нам самим краска понадобится. Если они даже сами придут, попросят, скажут: покрасьте нам лестницы, мы им ответим: нет, уж простите. Пойдите, наймите себе маляров и красьте сами. А у нас нет времени этим заниматься. Что придумали, а?» Зинка враждебно поглядела на дом и сказала: «Ишь вы какие там!» На террасу соседней дачи вышел старик. Зинка не смогла сдержать негодование. Подбежала к оградке против террасы и крикнула старику: «Делай сам, а мы тебе не станем! Ишь какой!» А мне стало очень стыдно. Иду в Крыму по саду нашего дома отдыха. С горы навстречу, выпучив глаза, мчится со всех ног мальчугашка лет 5. «Дяденька, беги!» «Чего мне бежать?» «Беги скорее, сторожа пришли!» «Чего мне бежать, а сторожей-то?» Он остановился на бегу, с недоумением оглядел меня. «За уши отреплют!» И помчался дальше. «Вот подите, такая ужасная опасность! Каждая минута на счету!» А он все-таки остановился, чтобы предупредить меня. «Спасибо, мальчуган!» Трамвайный вагон подходил к остановке. Хорошо одетая, полная дама сказала упитанному мальчику лет 5: «Левочка, нам сходить тут». Мальчик вскочил и, толкая всех локтями, бросился пробираться к выходу. Старушка отвела его рукой и сердито сказала: «Куда ты, мальчик, лезешь?» Мать в негодовании вскричала: «Как вы смеете ребенка толкать?» Вмешался высокий мужчина. Он заговорил громким на весь вагон голосом. Вы бы лучше мальчишке вашему сказали, как он смеет всех толкать. Он идет. Скажите, пожалуйста. Все должны давать ему дорогу. Он самая важная особа. Растите эгоистов. Мать возмущенно отругивалась. Мальчик с открытым ртом испуганно глядел на мужчину. Вагон остановился, публика сошла. Сошла и дама с мальчиком, и вдруг он разразился отчаянным ревом. Мать присела перед ним на корточки, обнимала, целовала. «Ну не плачь, мальчик мой милый, не плачь! Не обращай на него внимания, он, наверное, пьяный, не плачь!» Она взяла сына на руки. Мальчик, рыдая, крепко охватил ее шею. Она шла, шатаясь и задыхаясь от тяжести, и повторяла: «Ну не плачь, не плачь, бесценный мой!» Пришли домой, ужинали. Мать возмущенно рассказывала мужу, как обидел в трамвае Левочку какой-то, должно быть, пьяный хулиган. Отец, с сожалением, вздохнул. «Эх, меня не было, я бы ему ответил!» Она с гордостью возразила. «Я ему тоже отвечала хорошо. Ну что, милый мой мальчик, успокоился ты? Не бери сливу, она кислая!» Мать положила сливу обратно в вазу. Мальчик с упрямыми глазами взял ее и снова положил перед собою. «Ну, детка моя, не ешь, она не спелая, расстроишь себе животик. А вот погоди, я тебе сегодня купила шоколад, золотой ярлык. Кушай шоколад!» Она взяла сливу и положила перед мальчиком плитку шоколада. Мальчик концами пальцев отодвинул шоколад и обиженно нахмурился. «Кушай, мальчик мой, кушай, дай я тебе разверну». Отец сказал просительным голосом: «Левочка, дай мне кусочек шоколада». «Специально для Левочки сегодня купила. Тебе, папа, нельзя. Это не для тебя». «Ну что же ты, детка, не кушаешь?» Мальчик молчал, капризно нахмурившись. «Ты, наверное, еще не успокоился?» Мальчик подумал и ответил: «Я еще не успокоился». «Ну, успокоишься, тогда скушаешь, да?» Мальчик молчал и не смотрел на шоколад. Через 20 лет. Эта самая дама, очень похудевшая, сидела на скамеечке Гоголевского бульвара. Много стало серебра в волосах, много стало золота в зубах. Она с отчаянием смотрела в одну точку и горько что-то шептала. Трудную жизнь она прожила, муж ее умер. Она собственным трудом воспитала своего мальчика, во всем себе отказывала, после службы давала уроки, переписывала на машинке. Сын кончил в ТУЗ инженером-электротехником, занимал место с хорошим жалованием. И вот она сидела, одинокая, на скамеечке бульвара, под медленно падавшим снегом, и горько шептала: «А я ему всю жизнь отдала». Они с сыном занимали просторную комнату в Нащекинском переулке. Сын задумал жениться. Сегодня она получила повестку с приглашением явиться в качестве ответчицы в суд. Сын подал заявление о выселении ее из комнаты. Еще 4 года назад, когда они получили эту комнату, Левочка предусмотрительно вписал мать, проживающей временно. Это больше всего ее потрясло. Значит, тогда уж он на всякий случай развязывал себе руки, а я ему всю жизнь отдала. Снег пушистым слоем все гуще покрывал ей голову, плечи и колени. Она сидела неподвижно, горько шевеля губами, кляла судьбу, в которую не верила, винила Бога, в которого полуверила, не винила одну себя, что всю жизнь отдала на выращивание холодного эгоиста, приученного ею думать только о себе. Я, как вам сказать, извините меня за это выражение, парикмахер по собачьей части. В деревне так если скажешь, засмеют, а в Петербурге можно на этом хорошие дела делать. Вот я, например, как видите, милостыни не прошу, не ворую, не граблю, а живу благодарение Богу. Кабы еще водочкой не займался, у меня б теперь вот этакий дом был. Рублей 150 в месяц смело вырабатываю. Что кусают? Нет, меня не кусают. Я понимаю их характер. Недавно приходил ко мне господин. Это вы, голубчик, в газетах публикуетесь? Нужно остричь моего пуделя. Только заранее предупреждаю, он никого к себе не подпускает. А если искусает, я не отвечаю. Ничего, не извольте беспокоиться.
Пришел злющая собака. Даже горничная, которая ее кормит, и та боится.
«Дайте мне, — говорю, — мокрое полотенце. Да не найдется ли у вас комната отдельная, чтобы никто мне не мешал?» Заперли пуделя в комнату. Взял я полотенце, разом открыл дверь, вошел да строго так. «Что тут за шум? Да как? Ах, ну полотенце мокрым по стене!» Пудель очень даже этому удивился. Подошел я к нему и начал машинкой стричь. А он все сидит и удивляется. Горнично интересно было, стала в замочную скважину глядеть. Пудель оскалил зубы, зарычал. «Кто это там?» — говорю кротким голосом. «Не мешайте, пожалуйста!» И остриг. 5 целковых получил за это дело. Никогда не нужно бить собаку, чтобы, например, отучить гадить, особенно плеткой. Всего больше собака боится шуму. Сколько их я отучил? Нужно бить по полу мокрым полотенцем или клеенкой, а собаку носом тыкать куда следует. В один раз отвыкнет. Да, многое случается видеть. Графиня одна уезжала на лето за границу и мне свою болонку оставила на содержание. И нужно же Сегодня графиня приехала, а собачонка за день до того сдохла. Старая собачонка, паршивая. Вы бы ее за 3 сажени обошли кругом. Принес я ее дохлую. И что же вы думаете? Графиня этому дохлому псу начала лапки целовать. Сама плачет, заливается. Вижу, тут можно делов наделать. Послюнявил потихоньку палец себе, намочил глаза. Стою, всхлипываю. Уж как жалко! Какая аккуратная была собачка! Да чего чувствительная! Как будто у самого меня дитё померло! Она заливается, а я стою, нос себе утираю, дороже строю. Ваше сиятельство, уж не говорите! Да чего мне даже тяжело! Что же вам-то? Она говорит, можете вы с нее лапочку снять, чучельнику отдать, чтоб хоть лапочка мне осталась на память. Это я говорю, можно. И потом я хочу ее похоронить. Можете вы это взять на себя? Только чтоб я сама не видел, а то у меня сердце, говорит, разорвется на части. Это тоже можно. Не мое это, собственно, дело, но для вас. Опять же, и для собачки, потому что уж очень я ее полюбил. Можно будет? Не извольте беспокоиться. Гробик, чтобы обить голубым атласом. Сколько? Сколько все это будет стоить? 10 рублей чучельнику, 3 рубля чухонцу, чтоб отвез гробик. Здесь, в Петербурге, нельзя. Ну, гробик, чтобы был вполне приличный, все прочее 15 рублей. А сам думаю, дай ты мне, дура, в морду за мое замечательное нахальство. Ну, говорит, вот вам 35 рублей. Я собачонку в мешок и, конечно, на пустыре забросил, а деньги в карман. Вот какие бывают графини. Прислуга, умирая у нее, ей дела не будет, убирайся в больницу. А для паршивой собачонки что готова делать? Вот я вам теперь объяснил всю дурость Петербурга. Киева. Печерский монастырь. Внизу зеленого откоса с бесконечными лесенками под огромными вязами Почаевский колодец с навесом. Всюду цветут вишни. В бойницах монастырской стены синеет Днепр. Около колодца несколько иструганных дубовых колод. Близ каждой по нескольку женщин состругивают с них перочинными ножами стружки. На одной из колод сидела баба средних лет с костылями. Тамбовская. Зипун. Синяя панева. Лицо плакало. Рот некрасиво расширялся. Слезы текли по носу и подбородку. Рассказывала. Первые 100 верст шла от своих мест, как играла. А потом продула, что ли. Ноги отнялись. Доехала кое-как на машине. А от вокзала сюда 3 версты на карачках приползла. 2 недели в Печерской больнице пролежала. Вот только сегодня как будто чуть-чуть полегчало, приползла сюда. Говорят, от стружечек этих святых большая бывает помощь. Стоял и смотрел молодой купец с красным затылком в лаковых сапогах и длиннополом сюртуке. Спросил. Это вы для чего колоду стругаете? Одна из стругавших ответила. Знаете, по деревенскому обычаю
Зубы заболеют? Или что, стружечку святую приложишь? И пройдет. Лекарства покупать достатка у нас нету. Вот мы больше святостью лечимся. Ну да, подтвердила другая. Скажем, дитя заболеет. Обкурить его этой щепочкой вместе с ладаном, и все пройдет. Молодица с лукавыми глазами засмеялась. Вот, одна начнет скрести, за ней другие следом. Не знает сами, что делает. Купчик авторитетно стал объяснять. Тут вера помогает, а не стружки. В Твери у нас было. Купчиха одна сильно очень животом маялась. Доктора никак пособить не могли. Вот послала она кучера своего к святому Нилу Столбецкому настругать стружек с его столба святого, на котором подвязался. А кучер себе и говорит: «Лучше же я это время в трактире на большой дороге посижу, а стружек можно где хочешь достать». Настругал стружечек мелких у старого колеса и привез. Женщина съела и выздоровела. От чего же она выздоровела-то? От колеса? От веры! Баба, сидевшая на колоде, жадно слушала и качала головой. «Вот видишь, помог, значит, святитель!» И с глубоким, истерическим вздохом произнесла.
Прозвучали невыдуманные рассказы о детях писателя Викентия Вересаева в исполнении Евгении Боярских из архивов литературно-драматической редакции. Всего вам доброго, хорошего и светлого настроения.